Продолжаем новой темой, темой энергетической. Ну, сейчас многие страны Западной коалиции вынуждены решать для себя, что выше принципа или, собственно, хотя бы так, экономическая сохранность, а то и выживание в каких-то случаях. Япония не намерена покидать проекты Сахалин-1 и Сахалин-2. Намерена страна сохранить доли в этих проектах, о чем и объявил министр экономики страны Хагиуда Укоити, и он сказал, что в этом плане курс Японии не меняется. Сейчас идут консультации, ожидают уточненных данных, собственно, от российских властей, и потом будут приниматься соответствующие решения. Ну, а у нас назначены, соответственно, операторы проекта новые. Связано это с тем, что, прежде всего, с тем, что британская компания Shell объявила о том, что намерена их покинуть. Ну и, кроме того, заморожены сделки с акциями до конца года, согласно указу президента. Беседуем об этом с Игорем Юшковым, экспертом финансового университета при правительстве России, ведущим аналитиком Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот давайте попробуем сравнить. Японская компания Садека, которая задействована в проекте Сахалин-1, у нее 30% акций этого проекта, а, соответственно, Mitsui и Mitsubishi вместе 22% это проект Сахалин-2. А в то же самое время около 10% они обеспечивают нефти для японской экономики. Большая часть с Ближнего Востока поставляется. Насколько важно для нас, чтобы они остались, и насколько важно для них, чтобы они сохранили свои доли?
Ну, это, скорее, действительно для них более важно, особенно если мы говорим про Сахалин-2. Там просто у первого и второго немного разный теперь правовой статус. Сахалин-2 Россия, по сути, перевела в свою юрисдикцию, потому что компания-оператор Сахалин Энерджи, которая с самого начала проекта как раз им управляла, она зарегистрирована на Бермудских островах. И в этом плане у нас нет полного контроля над тем, что происходит в этой компании и так далее. Там даже, например, тот же самый Shell уже после того, как он объявил, что будет уходить из России и предпринимал там недружественные, скажем, шаги, все равно умудрился даже дивиденды вывести за 2021 год, вот сейчас уже в 2022. Ну, то есть уже деньги даже получить. И в этих условиях, конечно, российская сторона приняла решение, что надо зарегистрировать в России компанию, назвали ее «Сахалинская энергия», и при этом, в общем-то, было объявлено, что мы не выгоняем иностранных инвесторов, мы не проводим национализацию, в отличие от тех же самых европейцев, которые наши активы забирают, но мы перерегистрируемся в России, и если хотите, напишите заявление, что вы готовы принять такую же долю, как у вас была. Ну вот, и это такая определенная проверка на вшивость, потому что Shell-то до этого все время заявлял, что уходит, и было бы странно, если бы она написала заявление, что остается. А японцы, наоборот, говорили, что этот проект для них очень важен, и в основном они боятся, что вслед за перерегистрацией компании-оператора, если они не сохранят там долю, то могут быть пересмотрены и коммерческие контракты на поставку газа. Вот. А это уже для них болезненно, потому что, да, может быть, Сахалина-2 только 10% СПГ, который в Японию идет, то это 10% в их импорте. Но попробуй найди сейчас эти 10% на свободном рынке. Плюс контракты подписывались долгосрочные, когда проект только стартовал, и там условия довольно выгодные для Японии. То есть цены значительно меньше, чем на спотовых рынках сейчас, то есть это рынки краткосрочных контрактов. Ну, вот, поэтому если ты эти объемы сейчас попытаешься найти где-то вот на свободном рынке, то ты заплатишь гораздо больше. И в этом плане они как раз боятся прежде всего разрыва контрактов на поставку газа. И если ты из проекта выйдешь, то такие риски, может быть, и повышаются. Поэтому они остаются, а Shell, соответственно, уходит. А с Сахалином-1 там немного другая история. Там, по сути, мы блокируем любые сделки между акционерами. И для того, чтобы контролировать, а кто куда уходит, по каким ценам собирается чего продать и кому. Вот. Не исключено, что в итоге ExxonMobil, который там один из крупнейших акционеров, он тоже заявил, что хочет уйти из России. Вот его, может быть, там вынудят продать, например, долю за какой-то символический там 1 рубль Роснефти или каким-то другим российским компаниям. Либо мы должны согласовывать почем и кому. Там японским компаниям, допустим, мы не позволяем увеличивать долю. А вот китайским и индийским, пожалуйста. То есть в этом плане для полного контроля изменения в структуре акционеров, Россия вводит ограничения на сделки.
Ну, то есть дружественные страны заменят недружественные, скорее всего, так, да?
Ну, нам выгоднее всего, чтобы ExxonMobil, по сути, как бы символически вообще ушел, там, отдав эту долю России, а мы уже сами продадим по более-менее рыночным ценам и заработаем, и сформируем структуру акционеров из дружественных стран.
А это прожекты или действительно говорят, или, по крайней мере, есть какая-то предварительная информация, что кто-то интерес свой обозначил к этим процентам?
Я думаю, что индийские и китайские компании, в общем-то, готовы приобрести, но они, конечно, пытаются пока торговаться, ну и явно, что они ждут, в общем-то, что будет вообще структура акционеров, потому что сейчас ты, например, если взял бы там ExxonMobil деньги отдал за долю, получил бы вроде как эту долю, а Россия вот, пожалуйста, опубликовала документ, где говорится, что если какие-то сделки сейчас проводятся, то они будут считаться недействительными. Поэтому они тоже ждут, смотрят, в общем-то, что Россия какой правовой статус даст этим акциям и так далее. Но, в принципе, да, заменить их на китайские и индийские компании вполне можно.
А они не боятся в этом плане вторичных санкций? То есть, что на них уже могут наложить американцы те же самые?
Ну, в целом, покупать доли в российских проектах не запрещено. Вот. Ни европейскими, ни американскими санкциями. Там есть ограничения в плане переводов денежных, с какими банками можно работать, с какими нет. Но я думаю, что, в принципе, сделки можно так оформить, чтобы риски для иностранцев там, из Китая или из Индии были минимальными. Вот. То есть это вопрос уже договоренности двухсторонних.
Говорят о том, что сейчас добыча вот на месторождениях по проекту «Сахалин-1» остановлена, и ExxonMobil не только объявил о выходе из проекта, но ввел форс-мажор или форс-мажорные какие-то обстоятельства. Это что значит на простом языке, который был бы понятен нашим радиослушателям?
Ну, это значит, что они обязаны же нефть отгружать с этого проекта. У них есть долгосрочный контракт, и в месяц ты обязан столько-то танкеров как бы отгрузить. Вот. А ты этого сделать не можешь, потому что остановил добычу. И вот они говорят, что из-за независящих от нас обстоятельств мы свои контрактные обязательства не можем выполнить. Вам нефть не пришлем. Вот это и есть форс-мажор.
В принципе, развитие нефтегазовой отрасли и открытие новых проектов может на этом ситуация как-то вот отразиться? Потому что действительно там же активно ведутся разведка, поиски и разведка нефти и газа на вот Дальнем Востоке нашем.
Ну, сахалинский проект весьма привлекательный. Сахалин-1 – это больше нефтяной проект, там газ они добывают, но в основном обратный его пласт
закачивают. Ну, попутный, наверное, да, там?
Да, ну, его, в общем-то, очищали и поставляли, например, на рынок Хабаровского края. То есть, в принципе, там можно метан отдельно добывать. И проект привлекательный. И не только тем, что там довольно хорошие запасы, но тем еще, что рынки сбыта очень близко. То есть танкер, например, газовоз с жирно-природным газом с Сахалина до Японии основным рынком сбыта идет меньше суток. Там из Австралии или из Катара они идут там около недели, наверное. Вот. Поэтому очень удобный проект, он очень прибыльный, потому что это субарктическая территория, и получается для сжижения газа, а его надо охладить до минус 160 градусов, можно использовать как бы низкую температуру окружающей среды. Поэтому, в общем-то, проекты очень привлекательные.
Ну, наверное, и заключительный вопрос, но такой уже российско-региональный, если вы в курсе, конечно, вот новый оператор «Сахалинская энергия», он где зарегистрирован и где будет платить налоги? В Москве или, собственно говоря, на Дальнем Востоке? Если вы знаете, конечно.
Вот, честно говоря, не видел, в общем-то, последние документы. Я думаю, что зарегистрируют его на Сахалине, вот. Но опять же посмотрим, как все-таки все это будет выглядеть, потому что изначально эти два проекта, Сахалин-1 и Сахалин-2, это соглашение о разделе продукции, это особая форма, где прописывается все, что как бы компании отдают государству прямо в этом договоре. И, по сути, он не действует в рамках российской там налогового кодекса. Поэтому посмотрим, в общем-то, вообще сохранится ли проект в виде соглашения о разделе продукции, либо он просто будет на общих российских основаниях работать.
Но в любом случае, конечно, о национализации речи не идет. Просто перенос, скажем так, собственности из офшора на наши просторы, да?
Да, это переоформление в российскую юрисдикцию, чтобы можно было им нормально управлять и полностью осуществлять свой суверенитет, можно сказать, ресурсный.
Спасибо большое. Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России, был у нас в эфире, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности. Хороший повод для России собирать всю свою экономику и работать с ней уже дома на любимых родных просторах.